Добрый день, братья и сестры. Начинаем очередной урок Закона Божьего. В рамках изучения Закона Божьего, продолжая говорить о различных сторонах духовной жизни человека, мы на прошлом уроке дали определение духу человека, как той силе, которую Бог вдохнул в лицо человека, завершая его сотворение. Сказали, что дух человека ведает Бога, ищет Бога, чувствует зависимость от Него и в Нем одном находит покой. Усмотрели три проявления действия Духа в человеке. Это страх Божий, как непосредственное благоговейное чувство, что Бог есть и что Он определяет нашу жизнь. Совесть, голос Божий в человеке и жажда Бога, о которой, говоря словами святителя Феофана Затворника, мы сказали. Дух от Бога исшедший, Бога ищет, Его вкусить желает, и в живом с Ним, пребывая в союзе и сочетании, в Нем успокаивается. Когда достигнет всего, покоен бывает, а пока не достигнет, покоя иметь не может. Обратили внимание, что душа, соединенная с Духом, которая от Бога, преобразуется из животной, какой является по природе, становится человеческой. В мысленной части души появляется стремление к идеальности, в деятельно-волительной части души – к добродетели, а в чувствующей части – стремление и любовь к красоте во всех делах и отправлениях человека. Сказали также, что когда главной, властной и определяющей всю жизнь человека частью является Дух, то, чувствуя постоянную связь с Богом, человек получает от Творца неисчерпаемую силу существования. При этом совесть диктует волю Божию, а жажда Бога немедленно удовлетворяется, в каждый момент жизни доставляет человеку неизъяснимое блаженство. И благодаря этому Дух властно правит подчиненными ему силами душой и телом. Отсюда мы вывели цель и назначение человека, каким сотворил его Господь. Цель – это жизнь с Богом, непосредственное вкушение Его, богообщение, а назначение – творить волю Божию, быть Его сотрудником и венцом Его творения. Сказали, что в результате катастрофы грехопадения прародителей грех повредил природу человека и окружающий мир, который стал враждебным человеку, а Господь изменил жизнь людей. Бескорбная и легкая жизнь в раю становится скорбной, тяжелой, трудовой и в итоге конечной. Возникло средостение между человеком и Богом, и пресеклась непосредственная связь с Богом. Жажда Бога перестала удовлетворяться, страх Божий уже не действовал с властной силой, совесть затуманилась. В жизнь человека вошли страсти, то греховное мучительное состояние, которое вызывает невозможность удовлетворения желаний. В конце урока сделали вывод, человеку необходимо отвлечься от всего вне него сущего, войти в себя, рассмотреть все и решить, как быть, чтобы жить в духе, одухотворяя и душу, и тело, и все внешнее. Сегодня, братья и сестры, мы будем продолжать говорить о духовных аспектах жизни человека. Рассмотрим вопрос, как можно человеку воссоединиться с Богом. Первое, что необходимо, это восстановить власть духа над душой и телом. Поняв, как вошла в нас болезнь, через сомнение в Слове Бога, необходимо восстановить полную веру этому Слову. Потеряв веру Богу и в Бога, приняв пагубное решение «я сам», вот это «я сам» надо изменить. Образование этой пагубы самости лишает дух свойственной ему силы властвовать над душой и телом, и даже напротив, попадание от них в рабское иго, что ведет, в свою очередь, к потере целостности человеческого единства, взаимоподчиненности и подпадания в зависимости от страстей. Посему, поняв и уразумев все это, необходимо решить, может ли человек своей властью обрести единство внутри себя и с Богом. Воссоединение с Богом – это главнейшее наше дело, и очевидно, что своей властью осуществить его мы не можем. Мы можем желать и искать воссоединение, но устроить его – дело не наших рук. Кто может втиснуться в область Божию или сам проложить дорогу к Нему? Кто силен взять у Бога, что желает, тем более понудить Бога быть в человеке, а человеку в Боге? Между тем, приобретая единство с Богом, Дух обретает силу и подчиняет себе душу и тело, упорядочив потребности и желания, изгоняя страсти или, что реальнее, беря над ними власть. Но как этому состояться? Богу угодно было установить закон и порядок этого воссоединения. Надо лишь принятии закона порядок с верою, пользуясь им с благодарностью к человеколюбивому Богу. Для восстановления же нашего духа и воссоединения его с Богом необходимо, чтобы Дух Божий не сходил на него и оживлял его, а чтобы открыть путь нисхождению Духа Божия, снисшел, воплотился, пострадал, умер на кресте, воскрес, вознесся на небо единородный Сын Божий и послал Духа Святого от Бога Отца. Объявив ученикам своим о своем отхождении к Отцу и возбудив тем скорбь в них, Он говорил им: «Я истинно говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не упойду, утешитель не придет к вам». Евангелие от Иоанна, глава 16. А еще прежде святой евангелист Иоанн Богослов, объясняя слова Господа: «Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой», присовокупил: «Сие сказал Господь о Духе, которого имели принять верующие в Него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен». Надлежало прославиться Сыну Божьему, смирившему Себя в воплощении страдания, чтобы пришел и прибыл с верующими в Него Дух Святой. Он пришел и стал пребывать, и Его пребывание в верующих так неотложно, что блаженный апостол Павел с изумлением вопрошал у них: «Не знаете ли, вы есть храм Божий, и Дух Божий живет в вас». Дух Святой, сочетаваясь с Духом тех, кто верует в Сына Божия, оживляет его, восстанавливает власть Духа над душой и телом, воссоединяет человека с Богом. Это именуется новым рождением от Бога, которое делает верующих чадами Божиими по благодати. Как говорит святой Иоанн Богослов: «И тем, которые приняли Его, дал власть быть чадами Божиими, которые не от крови, но от Бога родились». И это стало законом духовной жизни. «Кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие», говорит Господь в Евангелии от Иоанна. Посему скажем, чтобы истинная жизнь в нас восстановилась, нам необходимо принять и содержать все сказанное выше с простотой и искренностью веры, от которой в такое устроение истинной жизни будет зависеть начало нашего воссоединения с Богом и восстановление силы нашего духа. Скажем далее: общение с Богом совершается в нас благодатью Святого Духа. Он готовит в нас обитель и вместе с Богом Отцом и с Богом Сыном вселяется в нас. Дух Божий, сокровенно действуя на наш дух, приводит его в движение. Пришедший в движение дух наш восстанавливает в себе естественное свое боговидение. Бог есть. Осознание этого восставляет чувство всесторонней зависимости от Бога и оживляет страх Божий. То и другое растревоживает совесть, свидетельницу и судью дел наших и чувств. Встревоженная совесть вместе со страхом Божиим и чувством всесторонней зависимости от Бога зарождает в человеке жажду Бога. А благовестие евангельское сообщает и указывает человеку путь к Богу, выводит человека из беды. Без Евангелия пробуждение духа нашего было бы пагубно, ибо неизбежно ввергало бы в отчаяние. Но благодать Божия устраивает так, что истинное пробуждение духа совершается и сопутствуется Евангелием. У кого внутри от пробуждения духа образуется искание, тому Евангелие возвещает: «Иди под сень креста и спасешься». Сын Божий, воплотившись, умер на кресте в очищении наших грехов. Веруй в это, и получишь отпущение, и встретишь милость Божию. Апостолы всегда так делали, проповедуя Евангелие. Пробудят и говорят: «Веруй в распятого Господа, и будешь спасен». Так апостол Петр в первую проповедь в день сошествия Святого Духа встревожил и устрашил иудеев до того, что они начали кричать: «Что нам делать? Куда деваться?» И тогда он сказал им: «Покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов». Находясь в крайней беде и встречая указания на исход и прибежище, если мы с благонадежием и готовностью делаем все необходимое, о чем говорили выше, то становимся причастниками евангельских благ. Такое настроение нашего духа делает его готовым к богообщению, и благодать Святого Духа через посредство таинств Церкви вселяется внутрь. Верующий кается, крестится и принимает дар Святого Духа. Это и есть живое и действенное богообщение. Проявилось оно во время первоначальной проповеди святых апостолов, проявлялось после, проявляется до сих пор, когда при этом все с нашей стороны исполняется достодолжно. Определим теперь, какой момент является самым важным с нашей стороны, чтобы стать спасенным. Дух Божий, пробуждая благовестием, указывает нашему духу, за что надо взяться. это действие от Бога. Но сделав это, Бог как бы останавливается и ждет нашего произволения. Своими первыми действиями Бог спрашивает: «Хочешь выйти из беды? Вот что делай. Поступай так». Момент это очень важный. Склонился человек на сие указания, открывается вход дальнейшим действиям благодати Божией, которая вводит его после в область спасения. Не склонился, пресекается действие благодати, и остается человек в среде погибающих. При этом не Бог пресекает, а сам человек благодати Божией внутрь себя ход не дает. Апостол Павел проповедует в Ареопаге. После проповеди святой Дионисий и еще кое-кто идут вслед его и крестятся. А из прочих, кто говорит: «Чему это учит суесловный сей?» А кто говорит: «Приходи в другой раз, послушаем тебя». Бог никого не неволит, а предлагает выбор. Кто изберет спасение, спасается. Если бы не требовалось нашего произволения, Бог всех бы в одно мгновение сделал спасенными, ибо всем хочет спасения. Наше произволение не всегда разумно бывает, упорствует и самому Богу не внимает, посему и гибнет человек. Итак, отметим, стоящему на стороне спасаемых всегда присущ очень важный момент. Он слагается из следующих действий. Благодать возбуждает чувство крайности положения, благовестие указывает выход из него. К чувству беды прилагается сознание, что сам во всем виноват, и тогда надо раскаяться в том и уверовать в действенность предлагаемого образа спасения. Возжелать именно этим действием спастись и возыметь в нем благонадежие. После этого изъявить полную готовность всеусердно делать все, что указывается для спасения. Когда все это произойдет в нашем духе, нам остается верить, веру знать, изучать, жить по вере, приступать к таинствам церковным и этим самым все глубже участвовать в богообщении и спасаться. При этом деятельной силой является готовность делать все, что потребуется для спасения. Эта сила – источник спасительной деятельности и жизни спасенной. Пока готовность нами одними изъявляется, слаба бывает, а когда благодать Божия внутрь вселится, тогда становится всесильной, не знающий препон, все преодолевающий. Она есть ненасытимая ревность о богоугождении, о всеусердном исполнении воли Божией при всей вере в Бога и благонадежие спасения в Нем едином. Она исполняет предвечное определение Божие быть нам святыми и непорочными пред Ним в любви. Для чего и делает нас Господь ревностными к добрым делам, как пишет апостол Павел к Титу, что, собственно, является признаком восстановленного духа в своей силе и правах благодаря благодати и действиям Святого Духа. А это значит, что Дух заберет в свои руки и душу, и тело. Наше дело – действие Духа не угашать. Дух заберет все потребности нашего естества и все наши отношения житейские и гражданские, и все направит к одному – богоугождению и спасению. Но есть здесь одно предостережение – не смешать эту ревность духовную с другой ревностью, душевной. Выясним, в чем проявляется ревность духовная. Ревность духовная обращена только на угождение Богу и спасение души, преисполнена страхом Божьим и хранит непрестанное внимание Богу. Всячески заботится ничего неугодного Богу не допустить, ни в мыслях, ни в чувствах, ни в словах, ни в делах, и все сверяет с совестью, которую хранить старается и вовремя очищать. Свое сердце соблюдает от всяких прилеплений к чему-либо, кроме Бога и вещей божественных. Свои надежды и упования полагает в мире ином, не чуждаясь при этом в своей мере, что необходимо для жизни временной. Но главное – это угождение Богу и спасение, то есть предстояние Богу и служение Ему. А вот какова суть душевной ревности и какие бывают ее виды. Душевная ревность обращена всецело на устроение временного бытия. Это ревность к житейскому и гражданскому образу жизни, наука, промышленность, торговля. Эта ревность готова довести человека до беды, ибо когда какая-либо из них завладеет вниманием и силами человека, то она гасит ревность духовную. Есть еще ревность. Ревность суетная в вещах, а также ревность злая, порочная и грешная, обращенная на удовлетворение страстям. Эти последние не только охлаждают ревность духовную, но совсем враждебны им. Они в самом человеке подавляют ревность духовную. Если эта ревность каким-либо образом зашевелится в совести человека, то гонят ее и преследуют. Ревность же духовная не гонит душевной, она только умеряет ее и упорядочивает, направляя ее к своим видам. Она не позволяет ей ревновать о чем-либо противном ей самой. Она прогоняет только суетную и страстную ревность, не допуская им показываться в кругу жизни человека, которым сама завладела. Когда ревность духовная видит, что душевная не дает ей простора самой, то тогда теснит ее, охлаждает, гасит и не дает хода. По своему качеству духовная ревность – это огонь, который Господь низводит на землю. Этот огонь, падая на землю нашего естества, поедает там все непотребное, а требуемое переплавляет и очищает. Ее разумел апостол Павел, когда писал к Солунинам: «Духа не угашайте». Дух сей есть дух благодатный, и его присутствие в нас свидетельствуется горением духовной ревности. И гаснет он, когда гаснет эта ревность. Ее же разумел апостол, поучая римлян: «В усердии не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите». Служение Господу и есть направление духовной ревности. Направляя эту ревность, блаженный апостол заповедует: что истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что похвально. Если есть какая добродетель и если есть какая похвала, об этом помышляйте, то делайте, и Бог мира будет с вами. Вот о чем ревнует дух оживший, сочетавшись с Богом, и как следствие этой ревности хранение такого сочетания. Также апостол Павел наставляет в послании к римлянам: «Итак, призывая вас, братья, милосердием Божьим, предать тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу. Духовное служение ваше. И не применяйтесь к веку сему, но преображайтесь обновлением ума, дабы испытывать вам, что есть воля Божия, добрая и благоугодная и совершенная». Обновление ума есть обновление духа нашего благодатью. А жив отрешается от дел века сего и ревнует о богоугождении, всего себя принося Богу в жертву живую и светлую, а потому и благоугодную Богу. За это Бог мира пребывает с человеком, а это есть благо, выше которого другого нет. На этом, братья и сестры, мы заканчиваем очередной урок закона Божьего. Да хранит вас все Господь, пусть Божие благословение пребывает со всеми нами.